В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, задал нам любой трудный вопрос о христианской вере, я подчеркиваю, трудный вопрос, который вот может вам как-то запинает вас на вашем христианском пути, или который не дает вам уверовать, какой-то вопрос, который, вот, может быть, не дает вам спать по ночам. Пожалуйста, поделитесь с нами этим вопросом, я попробую на него ответить. Вопросы можно присылать разными путями, их можно оставлять на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Можно присылать их мне напрямую на почту asksergey@list.ru. Сергей там последняя буква Y, как русская У. Можно присылать вопросы, можно оставлять вопросы в комментариях в социальных сетях. Добро пожаловать. Я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.media, и если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже возможно. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, радио Теос, Сергей Худиев или Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страничку вот этой передачи, и вы увидите, как ее поддержать. Сейчас в Ютубе начал гулять шортс, ролик вашей встречи с Панчином на программе «Не верю», где Панчин, как заправский эксперт по вопросам сознания, объясняет вам, как без свободы воли вполне можно аргументировать и мыслить, якобы колебания воздуха от одного человека запускают процессы в мозге у другого, и человек принимает то или иное решение. Вопрос, в чем ошибка его аргументации? Мне кажется, материалисты боятся себе вопрос задать, а кто в принципе в материализме решение это принимает? Набор атомов? Тогда это мистика, и они верующие, это они верующие, а не мы. Значит, понимаете, в чем дело? Есть разные вещи, когда вы манипулируете сознанием другого человека или пытаетесь манипулировать, или когда вы человеку предъявляете какие-то аргументы. Вот в романе Энтони Берджеса «Заводной апельсин», по нему снят очень известный фильм, там есть сцена, где юного хулигана Алекса, его перевоспитывают при помощи обработки сознания, то есть его сажают перед экраном, у него зажимают веки, что он не может закрыть глаза, ему на экране демонстрируют всякие сцены насилия, и при этом ему впрыскивают какой-то препарат, который вызывает у него непреодолимое отвращение. И в итоге у него фиксируется, что он не может выйдя из тюрьмы, поднять на кого-то руку, потому что как только у него какой-то агрессивный появляется импульс, ему становится так плохо, что он вот уже не может никаких своих хулиганств дальше совершать. Он делается абсолютно таким безобидным человеком, и его там побивают бывшие дружки, но он не может дать отпор. У него вот эта агрессия совершенно убита. И будет ли это значить, что Алекса убедили, что Алекс покаялся? Что его убедили переменить его образ жизни? Нет. Вот если бы его там, не знаю, тюремный священник увещевал к покаянию, он осознал неправду своих путей и покаялся, было бы другое дело. Это было бы совершенно другое явление. Когда вы аргументируете, вы не пытаетесь воздействовать на человека точно так же, как вот воздействовали на этого Алекса. Вы обращаетесь к нему, как к обладающему свободной волей и разумом. Вы увещеваете его принять то или иное решение. Вы не привязали его к креслу и не сделали так, чтобы ему пришлось вас слушать. чтобы он не смог защититься от этой информации. Вы обращаетесь к нему как к свободному личностному агенту, который может принять решение вас слушать. Любое рассуждение предполагает целый ряд актов свободной воли. Я выбрал помышлять об этом, а не о другом. Я выбрал продолжать это рассуждение, несмотря на то, что меня могут отвлекать какие-то другие события. Я могу в любой момент бросить рассуждать об этом и пойти, не знаю, там в игрушку играть, там миллион развлечений на любом экране. Но я принимаю решение об этом рассуждать. Вот мы с Панчиным, когда мы беседовали, мы встретились, мы пришли добровольно в это место, мы обменивались аргументами. Это предполагает постоянное присутствие свободной воли. Когда на человека можно воздействовать, помимо его личного выбора. Ну, вот как на этого Алекса из фильма. Человеку можно промывать мозги. Знаете, есть такая техника промывки мозгов. Когда человека заставляют из-под палки 100 раз крикнуть «Да здравствует Великий Мао!», и он 101-й раз крикнет «Да здравствует Великий Мао!», потому что он уже это усвоил. Потому что он уже, ему это в голову уже вбито. Ему уже, ну, ему сломали, в общем-то, его мозг. Он будет дальше искренним маоистом. И это не имеет никакого отношения к процессу размышления или убеждения. Это разные процессы. Поэтому говорить о том, что просто ваш, мой там голос гипнотически на вас воздействует, просто звуковые колебания достигают ваших барабанных перепонок, они производят какие-то действия в вашей голове, это не было бы процессом беседы, это не было бы процессом убеждения. Потому что процесс, любой процесс убеждения и беседы обращается к свободной воле человека. Некоторое время назад я прочитал замечательную книжку «Роберт Сапольский. Все решено». Роберт Сапольский — это нейробиолог, он материалист. И он, являясь последовательным материалистом, доказывает, что свободной воли не существует. И взяться ей неоткуда, и быть ее не может. И он там рассматривает какие-то попытки материалистов как-то выгородить уголок для свободной воли при помощи квантовой физики, при помощи теории хаоса, и показывает, что нет, это не решает проблему, свободной воли все равно нет, а раз нет свободной воли, значит, на человека нельзя возлагать ответственность за его поступки. Он приводит примеры неправильной атрибуции ответственности, например, когда в 50-е годы родителей детей, которые страдали шизофренией, обвиняли в том, что это вина матери каким-то образом. Каким-то образом мать этого ребенка с ним как-то неправильно себя вела, из-за этого у него шизофрения, и он приходит в настоящую ярость, он говорит, что какие же они вот вообще мерзавцы. Они возлагали на мать, которой и так трудно приходилось с больным подростком, возлагали еще на нее это бремя вины за то, что она совершенно не контролировала. Потому что действительно потом выяснилось, что шизофрения, она никак не связана с поведением матери, мать тут вообще ни при чем. Это органическое повреждение мозга. И он говорит, вот так же и дальше мы должны просто иметь смелость шагнуть дальше и сказать, что никто ни за что не отвечает. Если человек вырос бандитом и отморозком, и он абсолютно негоден к тому, чтобы нормально, честно трудиться, а вот он только банки грабит, то это потому, что у него не развилась префронтальная кора головного мозга, а она у него не развилась, потому что у него не было нормальных родителей, он не получал любви и ласки, он вырос в ситуации, когда он постоянно находился под угрозой, ему нужно было все время драться, ну вот получился бандит. А если другой человек у нас честный труженик, ну, он тоже, это не его заслуга, он вырос в таких условиях, где у него префронтальная кора сформировалась нормально, полноценно, у него все его асоциальные импульсы, они в этой коре гаснут, и, значит, он в ситуации, когда человек с недоразвитой корой выхватит кинжал и сядет на 20 лет, он, значит, просто спокойно пойдет дальше. И он говорит, что человек не несет ответственности. Но в то же время он возлагает на вот этих психоаналитиков, которые считали, что мать виновата в шизофрении подростка, он возлагает на них ответственность. И он порицает разных людей там у себя в книге. Он предъявляет претензии там нью-эйджерам за то, что они спекулируют научной терминологией, в которой не понимают ничего. Он порицает избирателей Трампа, которые там, вот по их там внутриамериканским разборкам. Он порицает очень сильно этих самых психоаналитиков, которые считали, что мать виновата в шизофрении ребенка. Он даже описывает, он приводит цитату такую сочувственную журналиста, который описывает предполагаемый Нюрнбергский процесс над этими отвратительными людьми, которые обвиняли этих несчастных матерей. И их психологически терзали таким образом. То есть он не может быть последовательным. Он пишет целую книгу, чтобы обосновать, что у человека нет свободной воли. И в этой же самой книге он людей порицает и возлагает на них ответственность, как если бы у них была свободная воля. Более того, сама книга представляет собой такое долгое рассуждение, которое должно в чем-то убедить читателя. Читатель должен прийти к выводу, что поскольку у людей нет свободной воли, на людей нельзя возлагать ответственность. Но я могу прийти к такому выводу только если у меня есть свобода воли. Нельзя пытаться в чем-то убедить безличный природный процесс. Для того, чтобы... Вы не можете обращаться с аргументами к безличному природному процессу. На безличный природный процесс вы можете воздействовать, это да. Но воздействовать и обращаться с аргументами – это принципиально разные вещи. Когда вы мне говорите, вот такие-то и такие-то аргументы в пользу такой-то и такой-то позиции, вы не пытаетесь на меня воздействовать, вы пытаетесь меня убедить. Воздействие и убеждение – это разные совершенно процессы. Когда, например, человеку в рекламе показывают, не знаю, там реклама концтоваров, в рекламе концтоваров показывают улыбающуюся красотку, которая не имеет никакого отношения к концтоварам. Но красотку ему показывают, чтобы воздействовать на его, на уровне просто, значит, его биологии, чтобы у него проассоциировались эти концтовары с красоткой, что... Если ты купишь у нас эти концтовары, ну, значит, тебя полюбит красотка. Понятно, что нет никакой логической связи. Понятно, что это не попытка его убедить в достоинствах вот этих концтоваров. Это попытка на человека воздействовать. Ну, или другой пример воздействия, когда вы открываете интернет, и там на вас выскакивает заголовок «Мы все умрем!» Там этот вулкан Йеллоустоун извергся, там атомная война вот-вот начнется, на нас летит астероид сейчас, вот Земля вообще вся погибнет. И это все делается не для того, чтобы вас в чем-то убедить. Это делается с очень тупой, простой целью, чтобы вы кликнули на новость и попытались выяснить, что за страшный ужас вам грозит сейчас, и прочитали рекламу, чтобы вам на глаза попалась реклама. А когда вы кликнете на рекламу, там, соответственно, этому ресурсу капнет копеечка. Вот это воздействие. Воздействие не обращается к вам как к существу, наделенному свободной волей. Воздействие играет на ваших самых простых базовых инстинктах, на сексе, на смерти, на страхе, на чем-то еще. Любое убеждение, оно предполагает, что к вам обращаются как к существу, обладающему разумом и свободной волей. Это принципиально разные вещи. И вот с точки зрения Панчина, которую он не продумал до конца, он предлагает считать любое убеждение на самом деле воздействие. Я отмечу, что воздействие и убеждение – это бросающимся глазам, в глаза образом разные вещи. То есть это не воздействие, оно не затрагивает вашу свободную волю или ваш разум. Оно пытается заставить вас поступать определенным образом, но не пытается вас в чем-то убедить. Разговор, убеждение, дискуссия, даже уединенное рассуждение предполагает, что я обладаю свободной волей, что я в определенной степени независим от внешних раздражителей. То есть вот я бы сказал на это так, что существует явная разница между убеждением и воздействием. Еще есть вопрос, кто не умер, не может воскреснуть. Ну, это не вопрос, это утверждение, с которым я, собственно, не спорю. Действительно, мы умрем и воскреснем, и Христос умер и воскрес. Почему у христиан такое паническое отношение к общению с духовным миром? Почему вы так уверены, что те, с кем медиумы выходят на общение, непременно бесы? Потому что, ну, как вам сказать, святой апостол Иоанн говорит, испытывайте духов, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Духа Божия, духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, он не от Бога, но это дух Антихриста. То есть вот дух Антихриста, он опознается по тому, как он относится к Иисусу Христу, что он, собственно, возвещает. Священное Писание говорит о том, что некоторые практики духовные нам запрещены, как христианам. Не должен находиться у тебя гадатель, обаятель, прорицатель, гадатель, обаятель, воржия, чародей, вызывающий духов и вопрошающий мертвых. Мерзок пред Господом всякий, делающий сие. То есть, выходя на связь с духами, вы выходите на связь с падшими духами. Существуют падшие духи, которые враждебны по отношению к Богу и к людям, и которые стремятся человека погубить и разрушить. Любая медиумическая деятельность, она, увы, человека выводит на контакт именно с этими падшими духами, которые являются необычайно лживыми, они обманщики. Они могут какое-то создавать хорошее впечатление. Знаете, как мошенники люди. Есть очень талантливые мошенники. Я как-то смотрел документалку о социопатии, как вот кто такие социопаты. И там показывали одного афериста, который изображал из себя специалиста по размещению вкладов. То есть ему люди доверяли свои сбережения, он эти сбережения должен был вложить куда-то, чтобы они приносили доход. И он их всех украл. И там показывают этого человека съемки, которые были у него с его семьей, друзьями, клиентами. Вот выглядит очень хорошо человек. Вот прямо внушает абсолютное доверие. Такой серьезный, солидный, почтенный господин с очень честным лицом. И, в общем-то, это связано с тем, что у человека определенный дефект там, психики, он может врать и не краснеть. У него очень низкий уровень тревожности. И вот точно так же духи-обманщики, они могут производить хорошее впечатление, они могут изображать из себя ангелов, которые о вас заботятся, они могут даже что-то сообщать, но они врут. И нам нужен какой-то, нужно различать духов, испытывать духов. Нужно быть в этом отношении очень осторожным. Вы знаете, я вот недавно как раз собирал материал для статьи, я прочитал про такую Дорин Вёрчу. Она была таким специалистом по ангелам. Она типа с детства была ясновидящая, она общалась с ангелами постоянно, и она учила людей, как общаться с ангелами, написала несколько десятков книг, у нее были эти семинары, причем дорогие, там какие-то большие деньги она брала за то, чтобы научить людей общаться с ангелами. А потом у нее была там клиника, где она при помощи ангелов решала проблемы людей, как там очень смешно говорилось, боролась с душевным, физическим и финансовым нездоровьем. То есть вот, ангелы, они могут вам помочь материально. И потом она в 2017 году, да, причем она была очень успешна, она там у Опры выступала на телевидении, в общем, была знаменитая, богатая, успешная. Потом в 2017 году она покаялась. И она сейчас прилагает все усилия к тому, чтобы людям объяснить, что вот эти так называемые ангелы, это вовсе даже не ангелы, это падшие духи, которые людей жестоко обманывают. И когда люди входят в какие-то оккультные манипуляции, они имеют дело с падшими духами, которые их жестоко-жестоко обманут. И поэтому с ним не надо иметь никакого дела. С ними надо резко, категорически порвать, больше с ними никак не общаться. Это может быть не очень легко. Но пусть вас вот пример этой Дорин Вёрчу вдохновляет, потому что ей было чего терять. У нее был мощный раскрученный бизнес. Она очень хорошо поднялась на этих самых ангелах. Денег заработала кучу. Известность приобрела. Но вот она поняла, что это все обман. И она порвала с этим обманом. Она теперь христианка, она теперь говорит о том, что не надо с этим дело иметь ни в коем случае. Поэтому попробуйте подумать, кто-то ведь вам врет. Либо вам врут медиумы, либо вам врет Библия. И надо разобраться, кто, собственно, именно. Почему не сделать мир, планету больше, вместо того, чтобы создавать болезнь, которая будет убивать людей, причиняя им страдания? Значит, Бог не создает болезней. Болезни, смерть, разрушение — это результат того, что человек пал. Человек был создан для того, чтобы войти в общение с Богом, и благодаря этому общению с Богом быть владыкой над всем материальным творением. И тогда бы никакое материальное творение, в том числе вирусы, не могли бы причинить нам никакого вреда. Мы бы ими распоряжались. Мы бы ими командовали, потому что человек, он поставлен как Божий наместник, Божий владыка. И человек поставлен распоряжаться всем Божьим творением. Беда в том, что когда человек отвернулся от Бога, человек впал в мятеж, человек злоупотребил своими полномочиями, его отношения разрушились не только с Богом, но и со всем творением. И поэтому мы имеем то, что мы имеем. Ад — это, Артем спрашивает, ад — это добровольный выбор свободного существа, ад — это место, где человек находится подальше от Бога, которого они отвергли. Это они сами создали себе такое место, это их, да, да, вот вы совершенно верно сказали, ад — это выбор человека. То есть Бог никогда человеку не хочет ада. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, достигли познания истины. Но ад — это то, что человек выбрал. Это то, что человек себе захотел. Это может казаться, ну, это, собственно, и есть невероятная космических масштабов глупость, но это вот, собственно, так есть. Я читал книжку, по-моему, она называется «Возвращение в завтра», ну, «Return to Tomorrow». Ну, там человек описывает свой околосмертный опыт, который он пережил, по-моему, в 46-м году, давно достаточно. И, конечно, я на нее не ссылаюсь, как на авторитетный источник. Я просто хочу использовать иллюстрацию, оттуда она хорошо подходит. Человек видит ад как огромное поле боя, где все ненавидят друг друга и пытаются убить, но не могут. И вот они исходят бесконечной злобой, бесконечной ненавистью, пытаются друг другу причинить вред, пытаются друг друга уничтожить, но не могут. И вот ад — это состояние закоснения человека в гордыне и в ненависти, ну, на всю оставшуюся вечность. И это ситуация, в которую человек себя загнал. Ад, он немножко напоминает социальные сети. Вот когда ты заходишь в социальные сети, ты можешь видеть, как люди друг друга ненавидят, пытаются как-то друг друга уязвить словесно, потому что они же не могут друг друга физически достать. И что в этом ужасно, человек может в таком состоянии и застыть. Люди злобствуют, люди злорадствуют, люди ненавидят друг друга, желают друг другу смерти. И вот ад — это состояние, в котором человек вот навеки так застыл. И он там вот застрял. И он застрял там не потому, что вот не хочет его Бог оттуда увести, хочет, а потому что человек предпочитает пребывать в гордыне и в ненависти. Поэтому ад — это, как ни ужасно, как ни катастрофично, это выбор человека. Бог произносит суд над человеком, основанный на том, что этот человек из себя представляет. И этот суд не является каким-то актом божественного произвола. Этот суд означает, что человеку невозможно ввести в рай. Если вы введете злого человека в рай, он продолжит там злобствовать, и это будет уже не рай. Поэтому неизбежно суд Божий полагает предел, преграду. И он оставляет людей, которые закоснели во зле, во тьме внешней. И при этом это то, что сами люди выбрали. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Другое дело, за определенным моментом человек, который коснеет во зле, он закосневает в нем уже окончательно. И он уже не хочет и не может выйти из него. Поэтому нужно всегда, когда мы чувствуем в себе ад, когда мы чувствуем в себе какую-то злобу и ненависть, мы должны отдавать себе отчет, что это ад есть, и мы должны от него бежать. Достаточно ли не верить в Бога, чтобы быть атеистом? Я думаю, это зависит от употребления слова, потому что обычно атеист — это все-таки человек, у которого есть четкие убеждения на эту тему. Бывают люди, которые в Бога не верят в том плане, что они никак не соотносят с ним свою жизнь. Просто, ну, может, он есть где-то там, но на меня он никак не влияет. А бывает атеист, который говорит, да, я вот, у меня четкое мировоззрение, из которого я Бога исключил. То есть это зависит от того, как мы употребляем слова. Так. Энди, зачем воскрешать тело умерших? Разве люди после этого продолжат жить здесь, на земле, в условиях земной природы? Нам Священное Писание говорит, что Бог воскресит умерших. То есть непосредственно после смерти мы переживем какой-то период пребывания вне тела. Священное Писание, оно совершенно четко говорит, что человек может как личность продолжать существовать, продолжать переживать какой-то опыт, молиться, общаться с другими вне тела. То есть, в принципе, как личность человек существовать вне тела может, но это не то существование, для которого он изначально создан. Разлучение души от тела — это трагедия. Это нечто, чего не должно было бы быть. Это не то, для чего человек создан. Человек создан как душевно-телесное единство. И в конце времен это разлучение будет преодолено. То есть мы воскреснем из мертвых. Бог воскресит нас из мертвых в нетленных, то есть неподверженных страданию или болезни, разрушению телах. И мы войдем в преображенное и прославленное мироздание. То есть в условиях земной природы, ну как вам сказать, да, в условиях земной природы, но эта природа будет радикально изменена. Она будет радикально другой. В ней не будет смерти. Смерть будет уничтожена. Мы не будем умирать никогда. Мы воскреснем для того, чтобы жить вечно. И вот это воскресение, вот вечная жизнь, которую Бог нам уготовил, это телесная жизнь. Потому что материя — это хорошо. В ряде языческих религий существовало представление о том, что материя — это плохо. У гностиков было представление, что материальный мир, человеческая телесность — это какая-то гадость. Вот, принимать пищу – это гадость. Вот, хорошо бы заморить себя голодом, как катары замаривали. Брак, сексуальность – это что-то вообще ужас-ужас, потому что от этого же бывают дети, а дети – это новые души, пойманные в ловушке тел. То есть бывали религии, которые отрицали телесность, говорили, что тело – это что-то плохое. Христианство говорит, нет, тело – это что-то очень хорошее, Бог воплотился, Бог облегся материальным телом, и мы воскреснем в материальных телах, потому что материальным телом обладать хорошо. Понятно, что вот это отрицание телесности, оно держится на том, что у нас из-за грехопадения очень трудные отношения с нашим собственным телом, которое в юности чего-то хочет все время, в старости оно все время болит, ты только собираешься душою воспарить в области заочно, а у тебя зуб разболелся. Вот, и комар укусил, что-нибудь еще там произошло. Очень унизительно. И людям кажется, что подлинная жизнь, она должна быть чисто духовной, без тела. Но Библия говорит, что мы воскреснем из мертвых в материальных телах. Мы будем обладать телом, подобным телу воскресшего Христа. Оно будет отличаться от того, что у нас сейчас. Оно будет прославленным, прекрасным, свободным от всякой болезни, от всякой смертности, но оно будет именно материальным. Если Бога нет, то существует ли возможность, что Он появится, то есть возникнет или обозначит свое существование некое высшее существо? Атеист и агностик – одно и то же. Вы знаете, есть некоторые системы представлений, в которых Бог должен появиться еще. Я читал, как же она называлась, вот сейчас вылетело у меня из головы. Ну вот есть какой-то, значит, американский трансгуманист, он физик по образованию, и он считает, что Бога еще нет. Но Бог появится, потому что разум, появившись во Вселенной в результате эволюции, в результате безличных каких-то процессов, он из Вселенной уже не исчезнет, он будет развиваться, он будет усиливаться, возникнет искусственный интеллект, этот искусственный интеллект превзойдет, обретет самосознание, он превзойдет собой человека бесконечно, и вот этот супер-супер-супер искусственный интеллект, он и будет грядущим Богом, и этот Бог в итоге воскресит всех умерших, и поселит их в квантовой симуляции, где они будут жить вот в неком таком квантовом раю. То есть его идея такая, что Бога пока что нет, но поскольку во Вселенной разум так или иначе образовался, и не вспомню сейчас его имени, но вот во Вселенной разум так или иначе образовался, этот разум скоро пересядет на искусственные носители, которые снимут ограничения биологии, возникнет супер-супер-супер такой квантовый искусственный интеллект, который будет очень умным, и он при этом будет очень добрым, и, то есть Бог образуется, и этот Бог потом всех воскресит. Но мне это кажется, ну, знаете, несколько перевернутым, зачем переворачивать причины и следствия. Гораздо логичнее, гораздо последовательнее поверить в то, что у нас сначала есть Бог, и Он нас создал, чем в то, что Бог потом образуется в результате развития искусственного интеллекта. Я думаю, что гораздо более естественным, разумным и логичным является вера в то, что Бог уже есть. Атеист и агностик одно и то же, но, скажем так, агностик – это атеист, который не хочет говорить о себе, что он атеист. Собственно, формально агностик – это человек, который не знает, есть Бог или нет, который удаляется от исследования этого вопроса. Но фактически эта позиция атеистическая, потому что в этой ситуации, когда человек говорит «я не знаю», он же живет, исходя из того, что Бога нет. То есть на практике он является атеистом. И тут, как вам сказать, если я не знаю, есть ли спасательный вертолет или нет, ну, это на практике означает, что я в него не сажусь. То есть я отрицаю наличие спасательного вертолета или я сомневаюсь в его существовании, так или иначе я в него не сажусь. И агностик, он оказывается в практическом отношении атеистом. Петр, атеизм антигуманен и влечет за собой преступность и агрессивность. Так ли это? Бога нет, значит, все позволено. Так ли это? Смотря что мы имеем в виду. Является ли каждый отдельно взятый атеист антигуманным, преступным и агрессивным? Нет, конечно. Атеисты вполне могут быть очень, вполне себе нравственными, законопослушными людьми, серебряных ложек не воруют. Мы ни в коем случае не утверждаем, что атеист обязательно безнравственный человек. Нет, конечно, этого мы не говорим. Но хороший атеист, нравственный атеист, он оказывается в парадоксальной ситуации, когда он ориентируется на свет, которого нет. Вот я как-то видел высказывание какого-то известного английского атеиста, что ему не нужно каждый раз каждое воскресенье ходить в церковь, чтобы перенастраивать свой моральный компас. Что у него и так получается быть порядочным человеком. Но моральный компас, он может работать только в ситуации, когда есть полюс. Когда есть какой-то полюс добра, на который этот компас указывает. Если мы живем в мире таком, который себе представляют атеисты, этот мир очень хорошо описал Ричард Докинс, во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия, то какой смысл говорить о добре в такой Вселенной? Что значит добрый человек в такой Вселенной? Такое рассуждение, оно теряет смысл. Я помню беседу между Ричардом Докинсом и другим выдающимся атеистическим мыслителем Питером Сингером. И Докинс говорит, вы вот, наверное, один из самых высоконравственных людей на Земле. А Сингер, он говорит, что ну, можно не только делать аборты, можно умерщвлять уже рожденных младенцев. Потому что Сингер считает, что младенец не обладает рациональностью, самосознанием, целеполаганием, автономностью. То есть он не является человеком в обычном смысле слова, и поэтому его можно умертвить. И его как-то сказали, ну, послушайте, младенец, он примерно там до года или до пары лет у него нет автономности и самосознания. А его что, можно убивать и до нескольких лет? Он подумал и говорит, да, можно. Потом они, значит, с Докинсом обсуждали вопрос, можно ли есть человечину, и пришли к выводу, что если человек умер и не был злодейски убит, и его родные не возражают, то почему бы и нет? То есть, вообще говоря, атеизм, он приводит на интеллектуальном уровне к распаду этики, но это не значит, что каждый конкретный атеист будет в этом отношении последователен. Атеист может любить своих ближних, может быть порядочным человеком, может совершать подвиги какие-то, быть врачом-подвижником. Это возможно, но это возможно потому, что он не следует своей философии до конца. Люди, к счастью, непоследовательны. То есть, конечно же, было бы абсолютно несправедливо говорить, что атеисты обязательно аморальные люди. Нет, конечно. Но они живут в картине мира, в которой сама моральность не имеет смысла. Вот Питер Сингер считает, что маленьких детей можно умерщвлять. А другие атеисты одергивают его, говорят, что ты вообще несешь такое? Нельзя, конечно. Кто из них прав? Если нет Бога, то этот вопрос невозможно поставить. Одна группа людей считает так, другая группа людей считает этак. И мы оказываемся в ситуации, когда мы не можем вообще определить стандарты, а кто, собственно, это решает, а что здесь хорошо, а что здесь плохо. Поэтому атеист может быть нравственным человеком, если мы исходим имеем какие-то стандарты христианские. если мы исходим из атеистической картины мира, где нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, то на каком основании мы могли бы вообще говорить о его нравственности? Нравственен с какой точки зрения? Женя, можно ли имитировать сознание? Я думаю, да. Я думаю, что через какое-то время это вполне будет можно делать. Я чуть было не принял искусственный интеллект за живого человека. Там у меня была перепалка в интернете с одним человеком, который просто брал мои тексты, их засовывал в, значит, эту говорилку искусственную, с целью их покритиковать. Говорилка выдавала то ли чат-GPT, то ли DeepSeek, ну, в общем, кто-то из этих, значит, речевых моделей. Говорилка выдавала, значит, свои возражения, он мне их постил от своего лица. Я не сразу понял, что это не живой человек, что это он просто перепощивает из чата. Чем дальше, тем больше искусственный интеллект будет напоминать человека, тем труднее нам будет отличить живого собеседника от искусственного интеллекта. Но это будет именно имитация. Это не будет живой человек. Это не будет кто-то, обладающий сознанием. Я думаю, что в достаточно скором времени мы получим там человекообразных роботов, которые будут работать курьерами, которые будут кофе подавать в постель, там, и которые будут вообще делать все то, что делают роботы в фантастических фильмах. Но они не будут обладать ничем похожим на сознание, хотя они будут его имитировать. Я думаю, что сейчас уже есть люди, которые общаются с этими говорилками как со своими друзьями, которые ищут у них эмоциональной поддержки. Но это, конечно, будет ошибкой, это будет заблуждением. Знаете, была старая легенда про какого-то греческий миф, про какого-то скульптора, который влюбился в свою статую. Он сделал статую Венеры, ее возлюбил, там наряжал ее во всякие прекрасные одежды, там слагал ей стихи и песни, и статую, увы, не могла ответить ему взаимностью, потому что это была статуя. И вот ситуация, когда человек может эмоционально привязаться к такой вот речевой модели, она возможна, конечно. Человек может принять, подумать, что вот там сознание. Но сознания там нет. Собственно, машина не может мыслить, машина не может обладать сознанием, и это доказал еще в 80-е годы известный философ сознания Джон Сёрль при помощи своего эксперимента с китайской комнатой. Женя, сегодня наука может проследить, как зарождаются наши мысли на физиологическом уровне. Получается, что религиозные представления тоже имеют естественное происхождение. Нет, наука не может этого проследить. Наука может проследить, например, что если вы испуганы, у вас активизируется амигдала. Вот амигдала — это область мозга, которая отвечает за бей-беги там, реакцию. То есть, когда вас что-то напугало, вы должны либо сматываться, либо драться, либо замереть и притвориться ветошью. Вот можно отследить, что когда человеку показывают какую-то пугающую картинку, у него амигдала активизируется. Или там тот же Сапольский пишет про то, что человеку в Штатах показывают изображение человека другой расы, у него амигдала активизируется. То есть у него автоматически такой внутренний ксенофоб вылезает и начинает пугаться. А потом у него это уже гаснет в префронтальной коре, когда он понимает, что нехорошо так. То есть можно проследить, что у вас активизируется, какая область мозга начинает получать более интенсивное кровоснабжение, когда вы испуганы, или когда вы слушаете музыку, или когда вы рассматриваете картинку, или когда вас что-то опечалило. Это можно, но невозможно проследить, как зарождаются наши мысли. Ничего подобного не существует. Более того, если бы мы нашли корреляцию, когда вы думаете о материализме, у вас активируется такая-то группа нейронов. Это бы никак не значило, что существует причинно-следственная связь. У вас, что вот ваша мысль — это и есть группа нейронов. есть довольно старый философский текст «Каково быть летучей мышью». И автор, философ Томас Нагель, он указывает на то, что даже если бы мы проникли в мозг летучей мыши и увидели все ее нейроны и все, как там происходит, мы бы увидели, как нейроны у нее в мозгу обмениваются сигналами. Это не значит, что мы бы научились воспринимать мир как летучая мышь. Летучая мышь, она воспринимает мир при помощи эхолота. У нас такого органа просто нет. Мы не знаем, как им пользоваться. У нас нет такого опыта. И он приводит дальше примеры. Например, там человек от рождения слепой, у него нет опыта зрения, и он, ему можно объяснить, как функционирует зрение, на подробнейшим образом. И у него все равно не будет этого опыта. Или, но у него зато есть опыт восприятия при помощи других органов чувств, которых нет у зрячего человека, и которые тоже нельзя передать, так сказать, от третьего лица. Даже если вы знаете точную корреляцию, какие ваши нейроны возбуждаются, когда вы имеете такие-то мысли, ее нет, мы сейчас очень далеко от того, чтобы ее найти, но допустим, мы нашли точную корреляцию, это бы никоим образом не доказало, что ваши мысли – это результат деятельности нейронов. Ну, например, существует корреляция между моими мыслями и моей речью, изображением на экране компьютера, который вы, возможно, видите. Но это не значит, что я и есть изображение на компьютере. Это значит, что существует корреляция между мной и этим изображением. Но это не значит, что меня можно свести к изображению на компьютере, на компьютерном экране. То есть, на самом деле, наука не может проследить за нашими мыслями, и даже если бы была установлена четкая корреляция, вот эти мысли у нас связаны с вот тем, что возбудились вот эти нейроны, это все равно бы не могло бы нам никак доказать, что такие-то наши мысли – это результат деятельности нейронов. Да, есть корреляция, да, то, что происходит в нашем мозгу, связано с тем, что мы помышляем, но это именно корреляция, а не причинность. Есть очень смешная картинка, такая погнутая балка, но она погнута, ее, скорее всего, грузовиком помяла, и на эту погнутую балку садится чайка на самую нижнюю точку. Это выглядит так, будто это чайка такая тяжелая. Ну, мы понимаем, что это не так. Есть корреляция между севшей чайкой и прогнувшейся балкой, но нет причинности. Причина того, что балка прогнулась, совсем не в чайке. Вот точно так же существует корреляция между... по-видимому, существует. Мы ее не обнаружили слишком... Нет такого тонкого прибора, который бы это обнаружил. Но, допустим, мы ее нашли... Допустим, мы нашли, что у вас такие-то нейроны срабатывают, когда вы думаете о таком-то предмете. Это не будет означать, что ваши мысли – это результат деятельности нейронов. Ну, другой пример, который можно приводить, хотя я понимаю, что любая аналогия хромает, это хардвер, это вот железо и программное обеспечение в компьютере. Работа компьютера зависит от программного обеспечения. Если у вас начал сыпаться диск, программы у вас будут глючить, и у меня такое было. Но это не значит, что программное обеспечение, оно полностью определяется компьютером. Вы можете поставить тоже программное обеспечение на другой компьютер. Вы можете перенести все данные. Но я боюсь, что время нашего эфира уже подошло к... К концу. Большое вам спасибо за ваше внимание. Я очень благодарен вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.